Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Марина Борисова. В эфире программа «Седмица», в которой мы каждую неделю по субботам говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. И сегодня со мной в студии клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте.
С его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в шестое воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей Седмице. Ну, как всегда, для начала обратимся к тем отрывкам из апостольских посланий и Евангелия, которые мы услышим завтра в храме на литургии, чтобы разобраться, какой смысл вкладывает церковь в завтрашнее воскресное богослужение. Мы услышим завтра отрывок из послания апостола Павла к римлянам из 12 главы, стихи с 6 по 14. И звучит этот отрывок так: «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель в учении, увещатель ли, увещевай, раздаватель ли, раздавай в простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием, любовь да будет непритворна». И дальше о том, что нужно быть братолюбивыми, не ослабевать в усердии, пламенеть духом, служить Господу, и под конец благословлять гонителей. Вот такой набор пожеланий апостола Павла.
Ну, прямо универсальное указание, как нам жить. В простоте занимайся этим делом, который дал тебе Господь, пламеней в любви и молись за врагов. Вот мне кажется, если этот отрывок вот так взять, отдельно посмотреть, это, наверное, то самое нравственное учение христианства, которое каждому из нас должно быть преподано и которому мы должны следовать.
Мне кажется, здесь важно то, что каждое дело может быть во славу Божию. То есть неважно, что тебе дано. То есть ты можешь быть начальником. Вот я зацепилась за то, что если тебе дано начальствовать, то ты начальствуй. Но начальствуй не просто как такой держиморда, а начальствуй во славу Божью. Не очень понимаю, правда, как.
Да, наверное, это вы и зацепились, потому что это самое сложное и непонятное, как быть начальником-христианином, потому что начальник – это всегда принуждение, как за тем редким исключением, когда начальник является таким харизматичным начальником, и за ним идут, и его слушаются, и выполняют его предписания, потому что верят, что это исходит от самого Господа, и что сам человек в своем начальстве служит Богу. Это самое сложное, в том числе и в нашей церковной жизни. Дело даже не в том, добрый ты начальник или злой, а вот это вот начальствовать от не просто милостью Божией, да, вот, а настоящий христианский начальник – это, по сути дела, такой Христос с маленькой буквы, то есть тот, кто не милостью Божией правит или распоряжается, а тот, как бы от которого исходит повеление Божье. А у нас каждый начальник, конечно, хочет представить себя именно руководящим от лица Бога, но при этом, к сожалению, свою волю проталкивает. И поэтому, ну, здесь, мне кажется, вообще этот отрывок, тут как бы начальники, они стоят, ну, в ряду, вот, и он скорее о зависти. Потому что очень просто сказано: ты не смотри на то, чем занимается другой. Служи Богу тем даром, который есть у тебя. Если ты имеешь возможность благотворить, вовсе тебе не обязательно стремиться быть проповедником. Если ты проповедуешь, вовсе не обязательно стремиться быть увещевателем там, и так далее. То есть вот есть у тебя какой-то дар, ты можешь им служить, Богу и церкви. Служи себе спокойно, не смотри по сторонам. Вот. И вот то, о чем говорится дальше, духом пламенейте, самое сложное, да, и в конце уже совсем практическое указание, что благословляйте тех, кто вас обижает, благословляйте, а не проклинайте, это, мне кажется, тоже необыкновенно важно.
Но это почти никогда не получается.
Сложно, сложно, но если себе этот отрывок повесить на стенку в те моменты, когда у тебя вдруг появляются какие-то конкретные гонители, вот, и что такое благословляйте, что такое проклинайте? Для нас это такие просто абстрактные почти слова. Что такое проклятие? Проклятие – это отправление человека, пожелание ему ада, а благословение – это пожелание ему встречи с Богом. Вот, и поэтому это как раз очень религиозное действие, благословение и проклятие. Помните, как Моисей от Бога услышал слова «жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие, избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое после тебя». Вот, поэтому очень важно, чтобы мы в отношении себя и в отношении других людей избрали именно благословение, чтобы в самых трудных ситуациях, которые, какие бы они нам в жизни не попадались, мы желали самым злейшим нашим противникам и гонителям встречи не с дьяволом, а с Богом.
Но это просто очень... высокая планка. Я почему так говорю? Потому что я очень хорошо запомнила, вот на всю жизнь запала стихотворение, которое приписывается одной из великих княжон в те времена, когда они были уже в Ипатьевском доме. Там есть четверостишие в этом стихотворении. «И о преддверии могилы всели в сердца твоих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов». Вот это очень правильная характеристика, это нечеловеческие силы.
Да, да, согласен.
То есть это можно только просить у Бога, чтобы он дал возможность помолиться за того, кого хочется очень сильно.
Ну, вообще, если хоть немножечко богословия к нашему разговору сейчас подключить, то мы должны помнить, что все, что у нас есть, получено нами от Бога. И если мы вдруг приписываем себе те или иные добродетели, мы, конечно, погрешаем против Христа, и главный возглас Божественной литургии «Твоя от твоих тебе приносим, а всех и за вся» как раз и напоминает нам каждый раз о том, что все, что у нас есть, сама наша жизнь, сами наши способности, чувства, эмоции, воля, таланты, все дано нам от Бога, и не надо приписывать их себе, а за все надо благодарить.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, из 9 главы, стихи 1, с 1 по 8. Это тоже достаточно известный отрывок из Евангелия, известный многим православным христианам, в особенности тем, кто старается жить церковной жизнью, поскольку очень часто по разным поводам звучит в церкви, звучит в проповедях. Это история о исцелении Спасителем расслабленного, которого принесли к нему его друзья, принесли на постели, и, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». И, естественно, как всегда, к нему придрались, сказали, что это за странные тут...
Ну, его прямо в богохульстве обвинили. Кто может прощать грехи, только Бог.
Вот, но дальше Господь говорит: «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи», тогда говорит расслабленному: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Вот в этой истории, которую во многих толкованиях мы читали, слышали, сами размышляли, мне кажется, есть один смысловой нюанс, который редко предлагается для размышления. Вот то, что Господь исцелил этого расслабленного по вере тех людей, которые его принесли.
Да, это важный момент. Он как раз является и для нас основанием того, насколько все мы связаны между собой, насколько важно это такое утешение для тех, кто молится за своих путевых или непутевых, больных или здоровых близких, вот, что по вере вас может быть исцелен и прощен и получить помощь человек, который, может быть, в этот момент сам ни о чем и не просит. Вот что все мы вместе тело Христово, Иуды отчасти, как говорит апостол Павел, и болеет ли один член, болеет все тело, и наоборот, выздоравливает ли один член, и радуется все тело. Вот это о той связи мистической, духовной и буквально физической, которая есть между нами и Богом. Очень утешительный отрывок, что Господь, видя веру их, отсюда Тоже интересный такой вывод. Вот каждый раз, когда со сколькими священниками я не разговаривал, они все свидетельствуют удивительный факт, что человек приходит и просит, например, помолиться, а потом приходит и благодарит. «Спасибо, батюшка, вы мне так помогли, а я думаю, — говорит такой батюшка, — и забыл вообще про него, или помянул вскользь, но по вере самого человека, просящего, допустим, священника о молитвах, и происходит, получает он просимое».
Но на самом деле это загадочная история, как наши молитвы о ближних сказываются, потому что очень много, вот если внимательно оглянуться вокруг себя, очень много примеров, когда вот эта совместная молитва о ком-то даже иногда незнакомом, просто попросили, вот у кого-то, предположим, заболел кто-то из родных там или близких, и вот просят молитв. И если несколько человек относятся к этому ответственно и начинают молиться, я имею в виду не просто там однажды «Спаси Господи» там или что-то, а, ну, хотя бы там, я не знаю, прочитать кафизму о здравии или еще что-то такое, на себя какое-то правило
наложить. Это именно так и работает, а с другой стороны остается куча вопросов, на которые у меня, так до конца и нет ответов. Неужели наша молитва может сделать Бога добрее, чем он есть без молитвы? Он ведь и так знает, что самое лучшее, что является благом для того или иного человека. И почему от того, что кто-то другой помолился, Бог вдруг меняет свое решение об этом человеке? Для меня здесь нету окончательных ответов, и мне кажется, это вот такая тайна молитвы и нашего взаимодействия с Богом так и останется до конца неразгаданной загадкой.
Ну, молиться...
Бог ведь есть любовь.
Но молиться
он и
надо.
Так любит нас той любовью, которую мы даже себе представить не можем. Зачем ему еще что-то добавлять к его любви для того, чтобы, вот, допустим, дать человеку исцеление? Неужели без этой молитвы он не мог бы дать этого исцеления? Почему ему потребовалась наша молитва? Ведь он не имеет нужды ни в чем. Мы ничем не можем дополнить бесконечный океан его любви. Но почему-то это работает. Почему я говорю, что здесь вопросов оказывается больше, чем ответов?
Это хорошо, значит, есть еще.
Над
чем куда
думать,
стремиться,
да.
Куда стремиться. А вот упорство книжников, которые по всему Евангелию, вот сколько они не видят чудес, совершаемых Спасителем, и народ-то радуется, и исцеленные радуются. Ну, вот хочется сказать, ну неужели такие тупые? Ну все же ведь, ну, на твоих глазах все происходит. Почему тебя это не убеждает? Раз
нет,
за разом не убеждает.
Тупые, совсем не тупые, наоборот, слишком умные. Вот именно в этом и состоит проблема, что во многих знаниях многие печали, говорит апостол Павел, и это действительно не случайно. Когда ты... вот вы знаете, вот это... Мы живем в удивительное время, когда у нас есть шанс что-то в этом вопросе изменится. Мы же, наши мозги так устроены, что мы для того, чтобы что-то понять, мы строим какую-то модель, мы строим какую-то теорию, мы строим какую-то схему. Причем это во всем, от науки до обычной нашей бытовой жизни. Мы должны это как-то описать. А ведь на самом деле это есть модель, схема, некий образец, переводится на греческий язык словом «идол» или по-славянски «кумир». А у нас есть заповедь «не створи себе кумира и никакого изображения». Так вот, эти люди, книжники, они что-то прочитали, они принадлежали к великой ветхозаветной традиции понимания Бога и его завета с человеком. Но это была схема. И все, что выходило за пределы схемы или за пределы модели, воспринималось буквально как богохульство. Точно так же, как если вы... Ну, вот хотите эксперимент проведите, зайдите в православный храм и перекреститесь по-старообрядчески. Или по-католически, или войдите в него без платка, или еще какое-нибудь абсолютно внешнее, ритуальное, обрядовое правило нарушьте. Но если еще в столичных храмах на вас не набросится сразу с кулаками, то в провинции запросто. Причем чем более духовным будет это место, чем больше там будет ревностных христиан, тем с большей агрессией, скорее всего, вы столкнетесь. Вот. Почему я говорю, что в наше время у нас есть какая-то, пусть призрачная, но возможность, что все это порушится? наконец, когда мы понимаем, насколько ограничены все наши модели. Вот мы сейчас, например, живем в эпоху коронавирусного вакцинированного противостояния даже в среде, допустим, нашей православной. И каждая из сторон построила абсолютно логически несокрушимую, законченную версию происходящего. Они логически безупречны. На каждой стороне есть куча выдающихся, там, образованнейших людей, которые гнут именно свою линию. Мы видим, что все эти модели ограничены по определению, что невозможно, что мы живем в мире, когда одной какой-то схемой, одной моделью описать действительность просто принципиально невозможно. И возникает некоторое все-таки представление о том, что Бог, он как-то не связан моделями, что он как-то может, имеет право на прямое действие, что он может помочь кому угодно, что он может исцелить и простить грехи не потому, что ты прочитал акафист, не потому, что ты правильно крестишься, не потому, что ты выполняешь какую-то свою часть договора или завета, а просто потому, что он Бог, и он тебя любит.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова, и со мной в студии клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И мы, как всегда, по субботам говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. Вот начинается август. Замечательный такой вот месяц, полный праздников, роскошества природного, роскошества церковных служб. Начинается он с Дня памяти самого такого теплого, сердечно любимого всеми русскими православными людьми и нерусскими тоже, святого Серафима Саровского. День обретения его мощей, день его прославления. И вот, ну, я думаю, что нет смысла пересказывать житие преподобного Серафима, потому что, наверное, уже нету ни одного православного, который хотя бы...
По крайней мере, слушатель радио «Вера» точно.
Хотя бы как-то в общем приближении не знал бы всю эту замечательную историю. Тем более, что описана она многократно в разных источниках, и самым замечательным источником для всех нас является книга, составленная святым Серафимом Чичаговым, летопись Серафима Дивеевской обители. Но мне кажется, что сам праздник обретения мощей, он очень созвучен нам всем, потому что мы пережили второе обретение мощей. Казалось бы, уже навсегда утраченных, попранных, поруганных. И вообще все, что происходило с памятью преподобного Серафима в XX веке и в начале XXI, это какое-то такое сугубое чудо, мне кажется, потому что начинали сбываться пророчества преподобного Серафима, которые на протяжении 100 лет никому даже толковать не приходило.
Непонятно было, да.
Каким образом вообще все это могло быть в стране, где буквально в асфальт закатывалось все, что касалось Русской Православной Церкви, а уж как поглумились там в Сарове и в Дивееве, и вдруг, несмотря ни на что, ниоткуда, как вообще все, что происходило на сломе 80-х и 90-х годов с церковью, вот это обретение, этот колоссальный крестный ход, который транслировали по телевидению, вообще все это. Одна неимоверность на другой неимоверности. Все, что связано с именем преподобного Серафима,
да, мне
кажется...
Да, мне тоже удалось поучаствовать. Я прикладывался к мощам преподобного Серафима в Богоявленском соборе, где тогда пребывали его мощи. Вообще, это, конечно, удивительный просто период в жизни церкви, когда благодать, такое ощущение, что переливалось через край раки преподобного Серафима и других святых, которые, вспомню, Александра Свирского, вот, и вспомним общий такой духовный, религиозный подъем. Даже непонятно, что было ответом на что. Мне кажется, что скорее общий религиозный и духовный подъем послужил тому, что Господь явил вновь свои чудеса и через обретение, второе уже обретение мощей преподобного Серафима.
Но удивительно то, что он, именно этот святой, как бы стоит на пороге страшного XX века, страшного для русской церкви, и он же благословляет выход из этого ужасного периода. Вот И в начале, и на выходе.
Да, напомню, конечно, что нашим радиослушателям, что с именем последнего государя-страстотерпца Николая II было связано прославление преподобного Серафима, и как раз обретение его мощей, что, несмотря на то, что рассмотрение вопросов канонизации к 1903 году длилось уже не первый год, именно участие государя сыграло свою решающую роль.
Хотя и у многих смутило, поскольку это было совершенно не канонично вмешательство монаршей особы в...
Ну, как не канонично? Это все-таки с одной стороны, да, не канонично, а с другой стороны, мы видим, что императоры созывают Вселенские соборы, и государь ведь не заставил никого канонизировать Серафима Саровского, да, он просто еще раз обратил внимание, что называется, подтолкнул, я бы это назвал светским языком, волшебный пинок, вот, который очень помог, и так очевидный всем. На самом деле мы вспомним, что даже противники канонизации, ну или, по крайней мере, вот сиюминутной канонизации, не сомневались в святости Саровского старца. По-моему, ни у кого сомнений в его святости не было вообще. И поскольку просто... Мы-то с вами тоже живем в удивительную эпоху, когда чуть ли не каждый архиерейский собор канонизирует новых и новых святых. А напомню, что в послепетровские времена, вот в эти два века, 18-й, 19-й, канонизации случились вообще единицы.
12.
Да, вот 12 канонизаций за 200 лет. Вот, и поэтому это просто не было, я бы так сказал, обычным делом. И страшно было как-то вот к этому приступать, и, как всегда, в таких случаях это все затягивалось, бюрократизировалось. Вы же знаете, да, лучшее правило бюрократа – не делать то, чего можно не делать. Вот, что торопиться-то, куда там? Бумага должна вылежаться. Поэтому тут как раз вмешательство государя сыграло, мне кажется, свою такую очень благоприятную роль, и если бы он просто взял и где-нибудь на... не знаю, там, на заседании Государственной Думы объявил преподобную Серафима святым, это было бы вторжение в прерогативу церкви, а так всего лишь подтолкнул.
Ну и получается, что...
И сам непосредственно поучаствовал. Мы даже можем себе представить в любую эпоху, какую хочешь, если когда первое лицо в государстве, даже если это не государь-император, а генеральный секретарь, представим себе там, я не знаю, Леонид Ильич Брежнев или Никита Сергеевич Хрущев обратился бы в Священный Синод с предложением рассмотреть вопрос о канонизации, не знаю, Серафима Чичагова на тот момент. Я думаю, Синод с радостью бы откликнулся и поторопился эту канонизацию провести. Надо понимать, что мы не являемся... И это есть, это имеет свои как положительные, так и отрицательные стороны. Все-таки взаимодействие с обществом, государством является давней традицией для православной церкви.
Ну, если исходить из того, что каждый святой человек особенный, странноватый для обывателя, то самый странный святой – это юродивый.
Да уж.
И вот 3 августа у нас память преподобного Симеона Христа ради юродивого и Иоанна. А вообще история двух друзей, которые в VI веке, начитавшись Евангелия и вдохновившись паломничеством по святым местам, потом приняли монашеский постриг и долго жили в пустыне.
Сколько там? Помню, одно десятилетие даже они прожили.
Да, 30, почти 30 лет они прожили.
30 лет они прожили в пустыне.
Вот. А потом Симеон решил, что пора с людьми поделиться, но вот не пошел ни пророчествовать, ни проповедовать, а принял на себя вот этот странный подвиг. И мне кажется, что мы до сих пор не понимаем, что это такое. То есть у нас есть блаженная Ксения Петербургская, блаженная Матрона Московская, Василий Блаженный. То есть мы как-то слово «блаженный» произносим с пиететом. Но,
славянское же слово, церковное, да, красивое.
Но вот реально понять, что такое юродивый, юродивый – это бомж, который очень странно выглядит, очень странно себя ведет. И мы не понимаем, зачем он это делает, и почему даже тогда, когда он что-то делает явно такое во благо, и мы готовы сказать ему спасибо, он тут же нас или обругает, или сделает какую-то экстравагантную выходку, которая, кроме раздражения, ничего у нас не вызовет. Вот что это за странный подвиг, и зачем он вообще?
Ну, вообще мы же знаем, что в разные эпохи, в разные времена и в разные годы Господь являет разные виды святости. Мы-то с вами живем в очень благоприятное время для проповеди, начиная там с 90-х годов уж, по крайней мере. Но я, несмотря на то, что еще человек не старый, с удивлением обнаруживаю для себя, уже неоднократно я это вижу, когда те или иные слова, которые... допустим, 20 или 30 лет назад были удивительно какими-то глубокими, искренними, вдохновительными, потом вдохновляли многих, а потом они повторяются в разных ситуациях, они как бы замыливаются, и они перестают иметь вот такое прямое действие, когда ты встречаешься с каким-то явлением Бога в этом мире через слово, через проповедь, через человека, а потом вдруг перестает работать. Вот мне кажется, что блаженные появляются тогда, когда требуется, когда другие формы встречи с Богом оказываются каким-то образом дискредитированы, когда слово священника, слово архиерея перестает восприниматься как слово Божие, когда и другие какие-то формы проповеди, организации церковной жизни перестают вдохновлять, перестают работать, воспринимаются как формализм, воспринимаются как шаблон, воспринимаются как фарисейство. Требуется что-то экстраординарное, требуется какой-то новый канал прямого выхода Бога на человека. И таким каналом, таким человеком как раз часто и становятся юродивые, и причем я сталкивался с юродивыми в этой жизни, помню до сих пор в 90-е те же самые годы сидел у нас на выходе из метро Таганской дядя Боря, делал деревянные крестики, нес какую-то пургу, но сколько через него я просто раздавал эти крестики, можно было что-то пожертвовать, у меня до сих пор этот крестик дома один хранится. Вот, иногда вдруг что-то такое скажет, и ты понимаешь, что это Господь через него тебе говорит, и это тебе не какие-то правильные гладкие слова на радио «Вера». Я не желаю дискредитировать то, чем мы с вами сейчас занимаемся, но мы понимаем, что вот эта работа у нас такая. Вести программу «Седмица», рассказывать людям о Евангелии, вот, ну, дело такое. Вот, а тут человек сидит, понимаешь, жертвует всем. Он жертвует всем, как вы правильно сказали, он, по сути дела, бомж в той или иной форме. Он не вписывается в общепринятые схемы. И поэтому, когда ты вдруг сталкиваешься с тем, что через этого человека вдруг тебе что-то говорит Бог, у тебя не остается сомнений, что это он не по долгу службы говорит, а что это Бог через него тебе говорит.
Главное – услышать.
Да, главное – услышать.
Не пройти мимо.
Главное услышать. Но это ведь и вспомним, да, историю Серафима Саровского и генерала, который там приехал его обличать. Ничего он не хотел там от него слышать, хотел в лишний раз утвердиться в неверии. А тут, наоборот, обратная ситуация, когда ты можешь выйти от такого человека обращенным. Вот, и это требует действительно либо какого-то такого особого затворнического образа жизни, либо вот если ты живешь в городе, вот, то такая, знаете, системная история, она убивает очень часто все живое. Для того, чтобы работать, например, священником на кладбище, ты точно будешь либо святым, либо приобретешь синдром гробовщика, станешь просто человеком, который механически что-то такое там отпевает, 10 отпеваний в день, когда ты уже не реагируешь. Я работал в свое время там в ожоговом центре, когда ты перестаешь реагировать на человеческую боль, когда ты совершенно спокойно ко всем этим вещам относишься. Говорю, многие вещи замыливаются, и требуется какое-то вот сверх обыкновенного вторжения Бога в нашу жизнь. Юродивые, конечно, такими людьми являются.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера».